Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 13 июля, сейчас 16 часов 5 минут. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый день. Начинаем прямой эфир. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграмм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373-94-8. Код города 495. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы вместе с вами. То, что прямо сейчас появляется на лентах, заявление президента Казахстана. Такаев говорит, что режим карантина в этой стране продлится до конца июля. Это новое заявление. До этого говорили, что всего 2 недели продлится этот второй карантин в Казахстане. Теперь говорит до конца июля. Подробности ждем в ближайшее время. Союз журналистов России заявляет, что окажет юридическую помощь задержанным на акции в поддержку Сафронова журналистам. У СИЗО Лефортова поддержать журналиста Сафронова собрались его коллеги. Это РИА Новости. Прямо сейчас подробности тоже в информационных выпусках. Что касается пробок, прямо сейчас в 3 балла оценивает ситуацию Яндекс. Как ожидается, максимальными пробки в городе будут примерно в 7 часов вечера, когда они достигнут 5-бальной оценки. Что касается осадков, то прямо сейчас с юго-востока к Москве идет серьезный дождевой фронт, который, насколько я понимаю, по прогнозам Яндекса, появится в Московской области в ближайшее время, а примерно к 6 часам вечера дожди, и, может быть, даже серьезные дожди, будут идти в районе Воскресенска. От Воскресенска до Серпухова до Москвы, как ожидается, до 6 вечера, по меньшей мере, эти дожди дойти не успеют. Напомню, что на завтра МЧС ожидает нам серьезно испорченную по сравнению с сегодняшним днем погоду. Насколько я помню, согласно предупреждениям МЧС, завтра с 9 утра и до 24 часов возможны дожди, грозы и град. Следите за предсказаниями синоптиков.
Новость часа.
Возвращаемся на ленты информационных агентств. Заявление Пескова по поводу Сафронова. А нет, это старое заявление. Давайте вернемся на ленту и посмотрим, что тут можно считать новостью часа. Лавров призвал Баку и Ереван к немедленному прекращению огня, проявлению сдержанности с учетом принятых обязательств. Это заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации, которое только что появилось на лентах.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сегодня в Москве стартовал очередной этап снятия антикоронавирусных ограничений. Это первая из тем, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. А вторая тема – это появление в СМИ сообщений типа вот такого. Уникальные подмосковные ландшафты могут исчезнуть из-за новых правил застройки. Что за новые правила застройки? Об этом поговорим минут через 10. Прямо сейчас про антикоронавирусные ограничения. Они с сегодняшнего дня сняты в Москве. Почти все сняты, но не все на самом деле. Потому что, судя по тому, что мы видим на улицах, люди уверены, что теперь вообще можно везде ходить без маски. Но это, насколько я понимаю, не так. Депутат Мосгордумы Александр Козлов к нам присоединяется. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Судя по тому, что я видел сегодня в магазинах и других закрытых пространствах, люди решили, что маски можно не носить вообще. Это ведь не так?
Да, это действительно не так. Отменяется обязательный масочный режим на улице. Оно сохраняется все-таки как рекомендация, ну, в том числе продолжать носить маску. То есть, но в общественных местах, в магазинах, на транспорте все-таки обязательства сохраняются по ношению как масок, так и перчаток. Это мера безопасности, и она себя уже хорошо зарекомендовала. То есть и в рамках уже режима не самоизоляции, а самосохранения все-таки носить маску необходимо.
Вообще, с сегодняшнего дня многие ведь из ограничений, как бы то ни было, снимаются. А что остается, ну, кроме масок в магазинах и общественном транспорте?
Мы видим дополнительные меры, которые в рамках ограничений сейчас снимаются с 13 июля, с 1 августа наконец-то возобновляются работу и детские аттракционы, полностью снимаются ограничения в парках, начинают работу и московское долголетие. Пока есть вот дата 1 августа, когда возобновятся работу и спортивные мероприятия, возможно, театры, но там сохраняются ограничения по количеству количество посетителей, то есть, да, вместимость в среднем там до 50%. Это тоже необходимые меры. Все-таки власть, видя, что продолжает сохраняться число людей, которые с выявленным коронавирусной инфекцией, ежедневно в порядке там 500-600 человек, делают эти шаги уверенно, но вот с ограничениями, с определенными. Это нормальная мировая практика, никто не хочет повторения и второй волны, и возврата достаточно жестких мер.
То есть массовые мероприятия пока не разрешаются, и пока непонятно, когда они будут разрешены, если мы говорим про уличные мероприятия.
Да, пока это требование сохраняется, то есть большие скопления людей, в том числе и на улице, пока остаются, да, под запретом.
Еще один вопрос. Учитывая, что Москва и Подмосковье – это сильно переплетенные с точки зрения человеческих жизней регионы, с вашей точки зрения, как можно выйти из ситуации, когда самоизоляция для пожилых граждан в Подмосковье действует еще, насколько я понимаю, 2 недели, а в Москве нет. Что делать москвичам, кто старше 65? Это что значит, они не могут поехать в Подмосковье?
Нет, почему? Для граждан, для москвичей, которые старше 65 лет, у многих находятся и дачи в Подмосковье, поэтому здесь спокойно можно выезжать. Конечно, вот то Москва, то Московская область стараются все-таки синхронизировать свои действия, и мы видим, что, ну, возможно, и в Московской области такие же зеркальные меры будут приняты в самые ближайшие дни.
Спасибо. Депутат Мосгордумы Александр Козлов был с нами на прямой связи. И в развитии этой ситуации приказ Министерства культуры, который только что появился на лентах информационных агентств. Кинотеатры смогут возобновить работу по решению глав субъектов Российской Федерации уже с сегодняшнего дня. Напомню, в Москве на данный момент речь идет о том, что кинотеатры заработают в начале августа. При этом они могут быть заполнены не более чем на 50%. А в Казахстане, напомню, это тоже новости, которые появляются в эти минуты, режим карантина, который там введен второй раз. Видимо, они считают, что это уже вторая волна. Так вот, только что президент Казахстана Токаев заявил, что новый режим карантина в Казахстане продлится теперь до конца июля. 7373948, телефон прямого эфира. А пока вы дозваниваетесь, возвращаемся к теме дождей, о которых я уже говорил. Завтрашние дожди, только что Росгидромет заявил. В Подмосковье со вторника возможны новые подтопления. То есть синоптики с завтрашнего дня ждут очень серьезные дожди. 7373948, телефон прямого эфира. Мы возвращаемся к обсуждаемой теме. Очередной этап снятия антикоронавирусных ограничений. Мне интересно услышать людей, которые сегодня походили по общественным местам, походили по транспорту и могут описать нам ситуацию. А что там происходит? Вот у меня сложилось впечатление, что большая часть граждан, их намного больше, чем было еще несколько дней назад, решили, что вот это обязательное ношение масок, это правило снимается сегодня не только на улице, но и в помещении. Что вы скажете? Что вы увидели, когда и если оказались в общественных местах? 7373948, телефон прямого эфира. Набирайте этот номер. Денис Соты пишет, вот в Ашане и сейчас не отпускают на кассе без маски. 692 пишет, был сегодня в метро, маски у одного из 10, а с перчатками вообще мрак, в них же руки преют, да, мы должны после них всю зарплату тратить на крема для рук. Вот это мне нравится, на крема. Вот это на крема. Хотя, с другой стороны, еще раз, я вообще не видел, чтобы у кого-то требовали перчаток. Поэтому давайте хотя бы на масках ограничимся масками в метро, в маске-перчатках я и еще пару человек. Все остальные без. Это 812-й пишет. Кто не носил маски, так и не носит, пишет Валерий. Но мы, собственно, про вас-то и не говорим. Мы говорим о себе, о людях, которые носили маски или перчатки. И вот многие из нас перестали носить. 7373948, хотя, говорят, ситуация такова, что еще рановато переставать. Слушаем вас, здравствуйте.
Да-да, Сергей Николаевич меня зовут.
Да, Сергей Николаевич.
Ну вот, смотрите, сегодня с утра заехал по делам в «Глобус», ну, как дурак, в перчатках и в маске.
Один. Я себя изгоем называю в этих случаях, как изгой.
Да-да, кто-то еще там, ну, я не знаю, 5%, но не более людей в «Глобус». Раньше там стоял охранник на входе, никого не впускал. Сейчас все уже расслабились. Ну, ходит девочка там.
Скажите, я понял, расскажите, как изгой? Или как вы... Ну, ладно, не будем повторять. Скажите, а зачем вы носите? Вот смотрите, тут все один за другим слушатели другие пишут, а я не ношу, вот Никитец, например, еще другие люди. А мы с вами зачем носим?
Вы знаете, я уже взрослый мужчина, поэтому и у меня пуля в голове, в армии служил. Сказано носить, значит, надо носить. Значит, вот правило есть правило.
У вас физически пуля в голове или это все-таки фигура речи?
Нет, это фигуральное выражение.
Хорошо, тогда я просто присоединюсь, у меня тоже пуля в голове тогда. Еще третий нашелся, Валерий пишет нам прямо сейчас, спасибо за звонок, 234-й. Я ношу, зашел в магазин, там все без масок. Ну вот, 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Юрий, 2 недели проходили с ребенком медкомиссию. В детских поликлиниках тоже в масках только приходит. Внутри, в жару, даже врачи все сидят без масок. Поэтому я так думаю...
Понятно. Уже даже в поликлиниках врачи показывают нам плохой пример. Мне тоже показалось, что что-то подобное я видел. Виталий пишет, сегодня ходил сдавать кровь на антитела, все в масках, хотя один умудрился зайти не то что без масок и без перчаток, но даже без бахил. Правда, медики его сразу остановили и заставили все это надеть. 7373948. Итак, еще раз напомню. Для тех, возвращаясь к нашим сегодняшним формулировкам, для тех, у кого пуля в голове, напоминать не нужно, а вот те, кто расслабился, напомним, что вообще-то указание от специалистов такое, с сегодняшнего дня на улице можно. Рекомендуется, конечно, но можно вообще-то без маски. А вот в общественных местах, вот в транспорте, маски никто не отменял. Элис из... Слушайте, нас вот этих с пулей в голове-то много, оказывается. Вот Элис из Мытищ пишет. Юрий пишет нам в 960-й. Жена, дочь и даже внуки. Растет, ширится. 7373948, телефон прямого эфира. Ношу, чтобы дождаться момента, когда лекарства или вакцины от короны будут в каждой аптеке по 500 рублей. 812. Я бы на вашем месте все-таки не ставил себе вот таких повышенных соцобязательств. 7373948, а вдруг затянется. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте. Как раз Елец из Мытищ.
Давайте.
Да, пуля в голове. Я когда еду на дачу, у меня по пути есть небольшой магазинчик с мясом. И вот я езжу всегда с дочерью. Я дочери даю команду. Я говорю, руки в карманы, на нее маску надел. Я же не могу оставить в машине одну.
Ну вот, да, это, вот не, так... это запрещено, да, мы понимаем. Да,
и в таком стиле вот мы с ней ходим в магазин, ну сколько мы там, минут 10 в этом магазине.
Вы чего-то, вот объясните другим, кто не понимает, а вы чего-то боитесь?
Вы знаете, это как пристегивать ремень безопасности. Я, конечно, понимаю, что если в меня фура 40-тонная полетит, всякое может случиться, потому что я уже испытал такой экспириенс. Вот. Но лучше соблюдать правила.
Ну да, в общем, если въедет маленький, я пристегнут. Понятно.
Ну да, то есть здесь как бы я обезопасил и себя, и окружающих. Окружающих от себя, а себя от окружающих. Ну, такой выбор, да.
7-3-7... Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, прошу.
Вы знаете, очень правильно, что люди носят маски, но их мало. Поражает позиция власти, которая издает какие-то указы и совершенно их не контролирует. Это роняет ее авторитет. Люди не будут слушаться такую власть. Посмотрите, как в Европе. Это вышел без маски, 200 евро штрафа.
Ну, а кто вам сказал, что вот каждый, кто вышел без маски, получает этот штраф 200 евро? Там тоже, в общем, есть проблемы.
Мне звонили из Германии, друзья.
И они утверждают, что вот прям каждый, кто без маски.
Это полиция поймает и 200 евро получит.
Не знаю, мне кажется, это преувеличение, но будем верить. Спасибо. Я хожу в маске. Вот в транспорте, в магазин захожу, маску надеваю обязательно. 134-21-35. Да нет, конечно. 134-21-36. Давайте выясним, какова доля тех, как мы с вами, с пулей в голове. 134-21-35. Да, я в маске. В магазине, в автобусе, в метро. Да, я в маске. 134-21-35. Нет, конечно. 134-21-36. Ну, жарко же. 7373. Это неправда, пишет Сергей Давыдов. Но это вот про штраф 200 евро. Я тоже специально спрашивал, неужели правда вот настолько все серьезно. Нет, насколько мне вот рассказывали, до такого вот, чтобы прямо вот ты попадаешь и тут же сразу 200 евро, нет, не было. Дмитрий, я хожу без маски и перчаток, но соблюдаю дистанцию и не трогаю лицо руками. считаю, этого достаточно, маска не спасет. Ну, так и не трогай ни лица руками не спасет, рано или поздно вы сорветесь. Супруга-стоматолог Элис Измытич пишет, работает вообще в респираторе и костюме 3М до сих пор, чтобы вы понимали. Голосование. Я в маске до сих пор. Если в автобусе, если в магазине, я в маске. 134-21-35. Давно уже нет. Ну, кто же в жару будет дышать в маску? 134-21-36. Голосование продолжается. Присоединяйтесь к нашему обсуждению. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Дышать нечем в маске, аж дурно становится, пишет Никитец. Вот, видимо, люди разные. Ну, я вот несколько раз даже ради эксперимента устраивал своего рода забег. Там, например, не снимая маску, подняться на какой-нибудь 8-й этаж. Ну, вот так я себе представляю же, что происходит со мной, когда я без маски поднимаюсь пешком на 8-й этаж. Когда я поднимаюсь с маской на этот же этаж, происходит то же самое. Не хуже. Живу без... Всегда быть в маске. Судьба моя, это Алексей. Анатолий Анатольевич пишет, 235-й. Слушаем вас. Здравствуйте.
А, Юра, приветствую. Ну вот дело в том, что мы маски надеваем, когда идем в магазин, там в общественных местах, вот типа транспорта и все такое прочее. Но я сегодня разговаривал с нашими знакомыми, которые где-нибудь живут, это Бельгия. У них на самом деле штраф введен 250 евро.
Нет, мы же сейчас не говорим о том, что он на самом деле введен или нет. Мы говорим, что каждого, кто идет на улице, ну, вряд ли будут под этот штраф подводить.
Нет, каждого нет, но ну, вот. То, что там, они там штрафуют, это факт.
Это факт, никто не оспаривает его. Спасибо, что подтвердили его. В деле Сафронова нет никаких данных о лицах, передававших ему составляющие государственную тайну сведения. Это как молнию со ссылкой на адвоката прямо сейчас дает агентство ТАСС. Мы завершаем обсуждение темы нового этапа снятия антикоронавирусных ограничений и смотрим, что у нас получилось в результате голосования. Какие-то особые люди. То есть наша аудитория это не те, кто встречается на улицах, в автобусах и в метро. 71% из тех, кто проголосовал, утверждают, что в метро, в автобусах и в магазинах, и сегодня в масках. И только 29% говорят, что так не делают.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Уникальные ландшафты Подмосковья могут исчезнуть из-за новых правил застройки. Депутаты Одинцовского городского округа приняли новые правила землепользования. Территорию вблизи памятников культурного наследия теперь можно застраивать. Общественное телевидение России рассказывает об этом. Вот, например, один из корреспондентов ОТР рассказывает буквально следующее. Мясина гора и Шаховское поле в пойме Москвы-реки стали таким образом территориями, которые можно застраивать. Это целый сюжет общественного телевидения России, который обращает наше внимание, что в результате вот этих новых правил, к примеру, в Одинцовском районе все может поменяться. Кирилл Воробьев, земельный юрист, к нам присоединяется. Кирилл Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, значит, так ли это, что правила застройки поменялись, и зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения Москвы теперь может стать зоной застройки?
Ну, я, на самом деле, перед эфиром ознакомился, да, то, что пишут и в «Коммерсанте» писали по поводу принятия, да, ПЗЗ. Но тут надо внести коррективы.
Что давайте.
Зоны поясов, их там 3 штуки. Всего. Их 3 разных вида зон, у них разный вид, соответственно, охраны. Там 100, 150 метров, даже 300 есть. Говоря о зоне охраны питьевого источника города Москвы, мы говорим о том, что, во-первых, зоны все не установлены, потому что всего 2 документа подтверждают установку зон. Один 49-го года, один 80-го. И там как бы есть карты этих зон, как они проходят. И вот в 99% случаев весь второй пояс, зона охраны и первый, карт на него просто нету, потому что ссылаются на то, что, ну, во-первых, они засекречены, надо понимать, да, как бы это секретная информация.
То есть карты, может, и есть, но мы не знаем об этом.
Да, да, они засекречены, потому что это еще НКВД, потом уже, ну, РФ у нас случилось, ну, СССР, точнее, было, РФ случилось, и это же национальная безопасность, поэтому всех карт нет, это раз. Второе, что топографическая основа там не очень правильная, и не самое лучшее, поэтому точно определить, где зоны, в принципе, проходят, очень сложно. И мы, я в своей работе очень часто сталкиваюсь, что люди, купив там участки и так далее, они попадают в эту зону, а где она проходит, точно не знает никто. И делается экологическая экспертиза для установления точно, а можно водосброс сделать или нельзя. Вот что касается конкретно этой ситуации, там не просто питьевые источники, не просто зона, там еще и зона охраняемого ландшафта. Это еще один пункт тому, почему как бы, ну, люди, скажем так, стали недовольны быть не только из-за питьевых водоисточников, потому что это не так страшно осуществление там застройки, на самом деле. Там же застройка индивидуального жилищного строительства тем более осуществляется. Вот. Поэтому на самом деле более страшно, что вот эта зона охраняемого ландшафта у нас в России тоже, в Российской Федерации, федеральный закон об охране памятников культуры, там тоже есть отсрочка установления зон. То есть прям точно сказать, где эта зона, сказать никто не может на самом деле. И там в том числе. Она примерно где-то в правилах землепользования и застройки была. Это так называемая ориентировочная зона. И она постоянно при актуализации правил и внесении в них изменений, она может откорректирована быть на основании отчетов, которые исторические, ну там, историки дают, то есть специальная экспертиза заказывается, как по сохранению и так далее. Поэтому именно судить о том, что там зоны сократить, ее могут сократить, это действительно, и могут какие-то зоны отдавать под и застройку и так далее. Все зависит от, соответственно, той экспертизы, которая давалась на конкретный проект.
То есть дело даже не в законах, а в том, как устроена карта.
Да, конечно. Закон, он всего лишь регламентирует, как зоны устанавливаются, какие бывают, там, есть 100 метров, 200, я уже говорил. И перед тем, как в любую... Вот у нас внесение изменений в правила землепользования и застройки, это проект обязательно. То есть есть проект, на этот проект, соответственно, есть какая-то экспертиза, экспертная организация даваемая о том, что почему здесь сокращается, какие меры охраняемые мы предоставляем для того, чтобы здесь застройку осуществить. То есть само как бы голосование, оно, ну, проголосовали там эти депутаты, они на самом деле голосуют исключительно «да-нет», они могут отклонить только если есть основания где-то нарушения самой экспертизы или не сходится само зонирование. То есть там как бы это тоже регламентированный порядок. Именно по согласованию.
Поэтому... То есть, чтобы решать эту проблему, надо не законодательством заниматься, а именно формированием карт.
Именно правильным
внесением. Или попыткой найти эти карты, если они есть.
Ну, на самом деле, здесь больше проблема в самих людях, жителях и защитниках. Они часто выбирают не тот метод защиты, которые они хотят. Они кричат в СМИ, они как бы пытаются писать какие-то письма, то есть они не используют методы, которые там тоже градостроительный кодекс дает. Я много сталкиваюсь с сокращением зон, и люди там бьют в грудь, говорят, у нас тут застройка, а на самом деле есть четкий механизм. И также госорганы по нему работают. Просто так они не могут взять и сократить это все. Это ни Министерство культуры не одобрит, соответственно, ни Департамент имущественных отношений Московской области. Мы говорим про Одинцовский район,
понятно,
соответственно.
Спасибо. Земельный юрист Кирилл Воробьев был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Люди, которые наблюдают за тем, что такое, к примеру, пойма Москвы-реки. И как она застраивается. И как, к примеру, можно пройти по берегу реки. Что предусмотрено, насколько я понимаю, российским законодательством. Григорий из Питера пишет, вы должны вспомнить, что вообще-то в свое время Кремль в водоохранной зоне построили. Что тоже, наверное, правда, мы не знаем, как там это все было устроено, когда строили Кремль. Ну, к примеру, какой была водоохранная зона, когда строили Кремль? Не знаю, сохранились документы того времени, кто тогда устанавливал водоохранные зоны и устанавливали ли их вообще. 7373948, телефон прямого эфира. Может быть, люди, которые так или иначе столкнулись с историей водоохранной зоны, о которой говорил Кирилл Воробьев. Ой, нет, у нас одна минута. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Прошу.
Вот это делается повсеместно с 90-х годов. Вот если взять Москву, там, в Химкинское водохранилище. Это вот яхт-клуб там вообще построил. Даже на территории водохранилища намыв землю. Но, в общем-то, раньше чистое водохранилище было, рыбы было много.
Но вы знаете что-то о документах?
О документах я ничего не знаю.
А, ну вот тогда давайте все-таки дождемся того, что там по документам. 7373948, телефон прямого эфира. У нас с вами 15 секунд, успеете? Да нет, уже никто не успеет дозвониться. Кремль стоит, значит, строители нашли диалог с природнадзором Владимира Суздальского княжества. Это пишет Виталий Исфилей. Прямой эфир, можно звонить, можно писать через Телеграм, можно через СМС-портал. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», 13 июля, 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Говорим о главных событиях этого дня. Обсуждаем главные темы. Делаем все в прямом эфире с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, пишите через Телеграм, звоните по телефону. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшее время, это предложение многодетным семьям с детьми до 3 лет предоставлять бесплатных государственных нянь. Первая тема. А вторая тема – это окончательное обвинение сестрам Хачатурян. Генеральная прокуратура утвердила обвинение в убийстве по предварительному сговору. Это была долгая история, многое менялось. Что в итоге получилось, об этом поговорим минут через 10. Параллельно следим за тем, что творится на московских дорогах. Прямо сейчас уже 4 балла. Полчаса назад были 3-бальные пробки. Максимум ожидают к 7 вечера. И теперь уже пишут, что, возможно, 6-бальные пробки. К тому же времени, как предполагается, на юго-востоке Москвы, Московской области, простите, уже будут серьезные дожди. Впрочем, уже сейчас, в Воскресенске, судя по карте, например, начинает капать серьезный дождь. Не то чтобы капать, судя по карте, там льет буквально. Что еще? Прямо сейчас я хотел бы напомнить вам о том, что завтра и в Москве, и в Московской области ожидаются серьезные дожди. Говорят о возможности в Московской области даже подтопления. Соответствующие сообщения от МЧС многие из нас уже получили. И еще я хотел обратить ваше внимание на ленты новостей. Здесь много сообщений, и среди них вот такое. Актер мексиканского телесериала «Дикая роза» умер от коронавируса. Это 76-летний мексиканец Раймундо Капитильо. Я специально посмотрел, какую роль в этом сериале он исполнял. Так вот, если вы помните в «Дикой розе» доктора Рейнальда, то это как раз он. Этот актер умер от коронавируса.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Депутат Государственной Думы Иван Сухарев предлагает на безвозмездной основе предоставлять услуги нянь. Чтобы родители не платили, семьи, как минимум двое детей, его идея вот в чем. Как минимум двое детей младше 3 лет, значит, тогда на безвозмездной основе государство предоставляет таким семьям нянь. Есть копия письма на имя министра просвещения, пишет об этом RT. Сам Сухарев отмечает, что государством за последние годы разработан и реализован целый комплекс мер поддержки многодетных семей. Но в системе дошкольного образования родители все еще нуждаются в применении новых механизмов помощи. И вот речь идет о ситуациях, когда у молодых супругов уже есть ребенок, пара ожидает появления близнецов, к примеру, при рождении которых приобретается статус многодетной семьи. Когда супруг работает и содержит семью, на супругу, соответственно, возлагается колоссальная нагрузка по воспитанию детей. В общем, тогда няня бы помогла. Маргарита Колобова, заместитель председателя городского совета Московского общество многодетных семей. Маргарита Львовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что вы думаете по поводу такой идеи?
Вы знаете, мне немножко кажется, она странновата.
Объясните.
Объясняю, почему. У нас вот эта проблема захватывает настолько малое количество людей, просто вот очень малое, а проблем, которые касаются гораздо большего, они абсолютно не решены. Скажем, у нас до сих пор мама, которая растит ребенка до 3 лет, на работе, знаете, сколько получает?
Сколько? 50
рублей.
50 ну, вроде, рублей. Вроде же это пересмотрели.
Ну, я вас умоляю, оно пересмотрело, но с оговорочкой. То есть этим правилом воспользоваться, но опять-таки очень малое количество. Основная масса мам, которые сидят на работе, они как получали 50 рублей, так они и получают. Там много есть своих таких нюансов, которые, знаете, как говорится, вот хорошо, но здесь то же самое. Давайте мы няню дадим, это пойдут большие деньги на зарплату, на подборку, на учение вот этих нянь, на тестирование, на потом оценку их деятельности, их отчетности и так далее. Слушайте, давайте просто тогда людям дадим дополнительно деньги, и пусть они сами наймут себе няню, если им это надо. Вопрос будет решен. Зачем городить огород такой?
Ну, обычно говорят в таких случаях, что люди могут истратить деньги на что-нибудь не то.
тогда вообще лучше на улицу не выходить, ничего не делать, хлеб купить и подумать, что им можно отравиться.
Понятно, спасибо. Маргарита Колобова. Да, кстати, прошу прощения, а вот вы говорите, мало кого это коснется. Это действительно совсем, это единицы, сотни, тысячи людей?
Вы знаете, я не думаю, это, я думаю, единица, потому что должно быть два ребенка до трех лет.
Да.
Это те мамы, которые рожают ребятеночка одного друг за другом, вот погодки они называются, да, и она родила, а второй уже подрастает. И у нее сколько будет до трех лет детей реально по времени? Совсем чуть-чуть.
То есть няня вот успеет только прийти и поздороваться?
Да, конечно, конечно.
Хорошо, я понял. Спасибо. Маргарита Колобова, заместитель председателя городского совета Московское общество многодетных семей. Не понимает инициативы депутата Сухарева. Никита пишет, я тоже предлагаю дополнить его идею. Нет свободных нянь, выплачивать деньги на частных нянь, как это было с детскими садами. В мутной водичке можно наловить рыбку. Я бы готовил нянь и сертификацию им делал. Ну, действительно, ведь если будет реализована эта история, наверняка надо будет сертифицироваться, проходить курсы. Многие люди смогут эти курсы организовать, получить соответствующий подряд от государства и так далее. О, пошли нам, у нас телефонные сообщения. Если у вас есть хотя бы малейшая возможность писать в эфир не через СМС-портал, а через Телеграм, делайте это. Потому что сообщения по телефону, они приходят к нам, знаете, такими партиями. Могут полчаса не идти, а потом раз, и все прилетают вдруг. Не давайте людям деньги, дадим сертифицированных нянь, они не пойми кого, пишет Дмитрий Алекс. Но я не понимаю, это Дмитрий так шутит, или он действительно готов говорить, почему это так? Мы услышали Маргариту Колобову, теперь она сказала, что она не очень понимает идею. Если среди наших слушателей есть люди, которые идею понимают, ну вот, к примеру, если мы исходим из того, что Дмитрий серьезно это пишет, позвоните 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Эдуард, Москва.
Прошу.
Ну, у меня многодетная семья, да, я немножко знаком с этими проблемами. Вы знаете, все упирается в то, что, в принципе, все упирается в деньги. И не надо выдумывать велосипед, там, нянь какие-то.
Не, вот давайте про деньги. Еще хорошо, чего-то. Тогда еще раз. А если, к примеру, бывают же такие социально неблагополучные семьи, деньги спустят на алкоголь?
Не, ну, извините, с социально неблагополучными семьями как-то надо по-другому работать. Если вы им нянь там будете предоставлять еще что-то, ну, это тоже не выход, понимаете? Это, ну, я считаю, это не выход.
Как то, можно сделать
деньги, так? Это мои деньги, я их трачу туда, куда я хочу.
Нет, это государственные деньги. Государство
я потрачу на детей.
Не-не-не, государство дает вам на детей, а не как вы хотите.
Все правильно, я и потрачу на детей, да, и, в принципе, сознательные родители потратят на детей.
А как понять, какие сознательные, какие нет?
Ну, прекратите.
Хорошо, прекратил. Просто. Нет проблем. Несерьезно, так несерьезно. Вообще, мне нравится этот разговор, когда человек что-то говорит, ты задаешь ему уточняющий вопрос, он говорит, да несерьезно, не хочу отвечать. Не хотите, не надо. Но просто разговор от этого становится менее содержательным. Валерий пишет, но есть же органы детской опеки. Или органы ювенальной юстиции, которые контролируют, алкаш вы или нет. 7373948. Сержу кажется, что это в очередной раз хотят деньги освоить. Сергей говорит, что можно же не деньгами давать, а ваучерами на определенную сумму. 7373948. Телефон прямого эфира. А деревенский парень пишет, ага, и каждой няне по камере. Чем чуднее, то не понимаю... Парень, о чем вы написали? Слушаем вас, здравствуйте.
Да, да, Григорий, сейчас. Представляете, я сейчас с роддома еду. У меня дочка родилась сегодня, как раз
выписали. Вот поздравляем, да. Поздравляем. Все было все хорошо, все понравилось?
Да, все нормально. Фотки там делали, все дела там, фотографа наняли, да. Вот, хочу сказать, там, по-моему, до трех лет двое детей. Так вот она одного родила, вот одного. А когда же второго-то? Это не факт, что она родит второго.
Значит, так она еще и многодетной должна быть, потому что, значит, какой... должно быть трое детей. Я понял, да. Спасибо. Мало таких, поэтому это вряд ли идея. Ну, давайте тогда попытаемся расширить. А сама по себе идея правильная? Может быть, тогда надо говорить о том, что надо расширять. Уж если обсуждать, если это правда надо. Дмитрий пишет, подождите, это не шутка. В няне берут людей с улицы. Помните, няня ребенку голову отрезала? Ее ведь родители нанимали. И это тоже, в общем, правда. Или старушек-соседок, когда берут. Насколько хорошо родители знают. А если государство будет за это платить, получается, оно тоже будет нести ответственность. Понимаете, какая штука? Карточки нужны на еду, на нянь, на одежду, на другие необходимые вещи. То есть не деньгами, А карточками, это Константин пишет, 900-й, 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна.
Да, Анна.
Насчет нянь не знаю, у меня нянь никогда не было, но у нас были ясли. И отдавать туда ребенка можно было с 4 месяца. Декрет заканчивался 4 месяца, или ты выходишь на работу и отдаешь ребенка в ясли, или ты с ним сидишь, но без зарплаты. Так вот эти ясли, такая была штука хорошая. Там работали очень хорошие и молодые женщины, и женщины в возрасте, девчонки совсем приходили в педучилище. И вот наши сыновья, все четверо, они у меня с 4 месяцев выросли в яслях. Мне кажется, вот если бы сейчас были ясли хорошие, то есть, которые бы оплачивало государство...
Ну, в общем, лучше достроить ясель. Ну, просто, понимаете, в свое время, мы же понимаем, потом население стало все больше, и места в яслях, да, закончились.
Да, и требования стали все выше.
Ну да.
Тут их можно обучить персонал один раз, и хватит на несколько поколений.
Ну да, понятно. Лучше централизованно все-таки собирать детей, чем распределять воспитательниц, ну если нянь так можно называть. 7373948, телефон прямого эфира. В этих яслях мой папа 64-го года, пишет Михаил, словил воспаление легких. Ну, наверняка, понимаете, найдется кто-нибудь, кто скажет, а я, например, вот няня мне принесла такое, что страшно представить. И такое тоже наверняка было, но вряд ли это какие-то, ну вот, радикальные проблемы. Еще на Дворецкого и горничную надо денег давать, пишет 569-й. Что еще? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, прошу.
Я считаю, идея бестолковая. Ну, представьте, мама должна пойти на работу.
Так.
Алло. Оставить детей дома для няни. Точнее, и за эту няню государство должно платить. Так дайте просто маме...
Подождите, вы внимательно слушали, что мы обсуждаем?
Ну, внимательно, оказывается.
Вы сейчас, а какой мама должна пойти на работу?
Ну, ведь речь идет о многодетной маме в помощь няню, что ли?
Ну да.
Ага.
Ага. И ну, чего?
Знаете, этот момент я прослушал.
Если так?
Честно говоря, идея очень мутная, непонятна. Ну, конечно, тут можно там людям предоставить место для... ну, скажем так, рабочие места дополнительно, там все такое, сертификация. Ну, то есть можно на самом деле организовать еще целую сферу деятельности.
Ну да.
С одной стороны.
Но все подозревают именно в этом того, кто это придумал.
Ну, идея хорошая, с одной стороны, но в качестве, как знаете, целевая это задача. То есть это ребенка нужно воспитывать и кому-то помогать. Тут опять говоря, знаете как, я вот тоже подумал, история. Неблагополучная семья. Няня занимается детьми, а родители, извините за выражение, бухают. Вот, ну, как бы вот тоже...
Нет, ну, опять же, если няня, что называется, из органов, правда, в данном случае из социальных органов, она наверняка тут же сообщит о том, что родители не занимаются детьми. Поэтому это вряд ли будет так работать.
Да, вот я сейчас в разговоре с вами понимаю, что это даже сложнее, чем организовать у нас какое-то эффективное высшее образование.
Ну, нет, вообще, в принципе, если что-то делать, то это сложно. Это сложнее, чем ничего не делать. Екатерина пишет, няня занимается детьми, а родители делают новых детей. Тоже вариант. Наталья пишет, что если ее детям няню дадут, то она, естественно, пойдет работать. Я напомню, Наталья, идея, которую мы обсуждаем, такова. Вы многодетная мать, то есть у вас не менее 3 детей. При этом двое из них менее 3 лет. Довольно сложная ситуация. И вряд ли вы вот ломанетесь работать. И действительно, Маргарита Колобова, которая начала с этого, она обратила наше внимание, что таких семей и таких мам с нянями будет вряд ли много. У нас такие семьи только не русскоговорящие, уверена Екатерина. Ну, собственно, вы бы поискали на самом деле, и вы бы узнали, что такие семьи бывают разные. Жена была бы счастлива, если бы няня хотя бы на 3 часа бы приходила, пишет Владимир Потапов. Требуется няня-стукач, это 755-й, полагает, что как-то так примерно это закончится. Еще один звонок, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, да, добрый день. Вот идея, да, вот это депутат Госдумы или Московской городской думы предложил вот эту идею.
Вам важно, кто ее предложил или идея?
Да, ну я спрашиваю, это гордума, да, городская предложила идею. Вот смотрите, вот эти граждане, которые проголосовали за этого депутата, вот я сейчас встречу его на улице, да, мне интересно, какой это округ, это западный,
да, еще
округ.
Раз, а что у вас, какие претензии?
Ну я, дайте расскажу
мысль. Нет, вот эти... нет, не скажу, нет, не дам. И надо. К идее у вас претензии есть?
А вы не поняли, что я хочу сказать.
Даже. Я прошу вас про идею, скажите.
Ну, я про идею говорю. Вот если я вот вы выбрали депутата, он предложил
идею. Нет, идею вот эту, что к ней не так? Что в ней не так?
Идею то, что граждане, вот я сейчас не осознаю...
Нет, извините, вы не хотите говорить по теме, это ваше право. Но тогда дождитесь, когда мы будем обсуждать, как выбирать депутата и как отзывать депутата. Тогда и позвоните. Но сейчас мы обсуждаем идею предоставлять нянь тем, у кого много детей. Если вы хотите поменять тему, то это другая история. И не надо, собственно, звонить для того, чтобы это делать. Мы неоднократно говорили о том, что мы выбираем тему здесь. 7373948. Вы уж извините, но это так. Может, просто у самого депутата тройня вдруг родилась, предполагает 812-й. Но еще раз напомню, у нас было достаточно большое обсуждение. Либо мы не понимаем, что имеется в виду, либо не понимаем, как это будет работать. Но многодетным семьям, несмотря на это, пока предлагают предоставлять нянь. Но только в том случае, если это многодетные семьи, в которых есть двое детей в возрасте до 3 лет.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Генпрокуратура утвердила сестрам Хачатурян обвинение в убийстве по предварительному сговору. Как сообщается, дело будет рассматривать суд присяжных. Процесс, скорее всего, при этом пройдет в закрытом режиме. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на адвоката обвиняемых. Напомню, что судебный процесс в принципе над Кристиной, Ангелиной и Марией Хачатурян идет с 2018 года. Их обвиняют в убийстве отца Михаила Хачатуряна. На момент совершения преступления, а было это в 2018 году, 27 июля, им было, соответственно, 19, 18 и 17 лет. 28 июля 2018 года девушки были задержаны. Защита утверждает, что они оказались в безысходной ситуации из-за продолжительного домашнего насилия и принуждения к сексуальным действиям. Дело вызвало широкий общественный резонанс. В Москве, Санкт-Петербурге и других городах регулярно проходили пикеты, регулярно требовали смягчения приговора сестрам, изменения законодательства в вопросах домашнего насилия требовали. Но вот теперь что получается. Генпрокуратура обвинение в убийстве по предварительному сговору сестрам утвердила. Что это означает? Игорь Симонов, адвокат, партнер московской коллегии «Князев и партнеры». С нами на прямой связи. Игорь Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, то, что обвинение в итоге утверждено в таком виде, что это с вашей точки зрения означает, учитывая, что в деле многое менялось, и с точки зрения качества обвинения, и с точки зрения того, что вменялось в вину каждой из сестер, что в итоге получилось?
Ну, я не знаю, я в этом деле не участвую, как адвокат, поэтому...
Не-не-не, я имею в виду, что вот это само по себе обвинение в убийстве по предварительному сговору, что это с точки зрения судьбы сестер означает?
Ну, это говорит о том, что они совершали преступление, заранее договорившись. То есть это не просто совершение убийства, это в группе, это совершение преступления по заранее договоренности. Это, конечно, ухудшает их положение и наказание.
Да, наказание. То есть, по сути, получается, это самое тяжелое из возможных обвинений?
Ну, есть тяжелее, конечно. Есть, допустим, преступления, предусмотренные совершенной организованной группой. В данном случае, по тому составу, который им меняется, безусловно, если речь идет о предварительном сговоре, конечно, это ухудшает их положение.
Теперь по поводу того, насколько тяжелое обвинение и того, как будет рассматриваться дело. Сообщается, что дело будет рассматривать суд присяжных. Это дает больше шансов обвиняемым?
Ну, с моей точки зрения, суд присяжных никогда не бывает хуже, не ухудшает положение обвиняемых. Безусловно. Конечно, с моей точки зрения, здесь все-таки... Может и речь о некой, допустим, даже если есть на предварительном следствии какие-то злоупотребления и несправедливость, то суд присяжных все-таки, с моей точки зрения, это более такой институт гуманный и при соблюдении всех процессуальных особенностей, норм, то, конечно, это в плюс, это во благо подсудимым. Безусловно.
По поводу закрытого решения, как сообщается, процесс, хоть и будет рассматриваться дело судом присяжных, процесс будет проходить в закрытом режиме. Как это можно понимать?
Ну, у нас разные бывают процессы, и речь идет, если в данном случае о закрытом режиме, закрываются процессы в определенных ситуациях, когда оглашение самой информации, которая который может быть в процессе, она нарушает чьи-то права и обязанности. Поэтому в данном случае, если принимается решение о закрытии процесса, то есть когда для суд у нас по общему правилу открытый и гласный, в данном случае, если принимается решение о закрытии процесса, значит, нарушает чьи-то права. Поэтому если процесс будет закрытый, безусловно, то это в интересах третьих лиц, не участников процесса, а третьих лиц.
Можно ли говорить о том, что при этом никакой закрытости для присяжных при рассмотрении этого дела не будет?
Конечно, безусловно. Это речь идет не о закрытости от присяжных информации. Присяжные владеть будут и обладать теми же правами и обязанностями, которые они обладают при открытом процессе. Здесь речь идет просто о нераспространении информации, скажем, в обществе, в общественном пространстве. А присяжные, безусловно, как институт уголовно-процессуального права, будут иметь всю информацию, необходимую для принятия вердикта.
Учитывая щепетильность темы, давайте так, наши слушатели просто задают вопросы, они как бы излагают материалы дела, а я скажу так, как будто бы это обычный пример, не имеющий отношения к делу Хачатурян, но вопрос будет вот какой. Если одна из сестер после очередного изнасилования отцом на протяжении долгого времени делится с другими, насколько ужасно их положение, и как с этим положением покончить, будет ли это в подобных делах отягчающим обстоятельством?
Отягчающим? Ну, отягчающим для кого? Для подсудимых?
Да.
Здесь вопрос в оценке судом тех деяний объективной стороны, которая была, то есть тех деяний, которые были совершены подсудимыми. Поэтому надо принимать во внимание, при каких обстоятельствах было совершено преступление и потерпевшим в данном случае были ли совершены какие-то действия, которые побудили для совершения преступления именно подсудимые. Поэтому вот я, наверное, так отвечу. Вот это будет учитываться для назначения наказания и при каких обстоятельствах было совершено преступление, по каким причинам, почему они совершили преступление. Вот, наверное, вот это будет иметь значение.
Еще один вопрос уже более широкого характера. С вашей точки зрения, ведь много говорили все эти годы, уже больше 2 лет, собственно, 3 года можно считать, так или иначе обсуждают это дело. Говорили о том, что надо как-то законы менять с точки зрения вопросов о наказании за домашнее насилие. С вашей точки зрения, это действительно нужно или это все-таки проблема реализации уже существующего законодательства?
Ну, я считаю, что действующий закон позволяет привлекать к ответственности тех лиц, которые, скажем, участвуют и в домашнем насилии, в том числе. У нас были изменения в законодательстве по побоям, например, да, то есть и в какой-то степени даже при семейном насилии было смягчение наказания. То есть у нас некий административный прецедент был введен, то есть впервые, если совершаете преступление вот такого насильственного характера, побои, то сначала включается административная ответственность, потом уже уголовная ответственность. Поэтому я считаю, что при данной ситуации, данном действующем законодательстве у нас достаточно механизм для того, чтобы реагировать в том числе и по домашнему насилию. Но в данном случае речь, конечно, идет не о домашнем насилии, а речь идет о совершении преступления в любом случае более тяжким, чем там побои или чем, скажем, некий насильственный есть, если действительно в семье.
Понятно, спасибо. Игорь Симонов, адвокат и партнер московской коллегии «Князев и партнеры», был с нами на прямой связи. Еще раз напомню, что в этом деле ничего не решено. Мы говорим о том, что Генеральная прокуратура утвердила сестрам Хачатурян обвинение в убийстве по предварительному сговору. И когда, например, Павел Степанец задает вопрос, они уже виновны, вопрос, как, насколько, это вопрос в некотором смысле преждевременный. Это обвинение, которое будет рассматриваться в суде, который и будет решать, виновны или нет. И 569-й тут же, рядом с Павлом Степанцом, его сообщение. А что, изнасилование доказано? Ведь я не слышал и не читал об этом. Пока речь идет о том, что утверждено обвинение в убийстве по предварительному сговору. Там где-то в этом деле фигурируют и подобного рода предположения. Все это будет рассматриваться на суде, к которому, насколько я понимаю, все сейчас и готовятся. Прямо сейчас новости.